Сибирска находится несколько исправительных учреждений. Одно из них, номер 18, строгого режима на Ключ-Камышинском плато. Здесь отбывает наказание за совершение особо тяжких преступлений. И срок наказания, назначенный за такие деяния, немалый. А условия пребывания осужденных в нем строгие. Чуть меньше 20 лет назад в колонии была создана православная община. Сегодня она насчитывает более 60 человек. Силами заключенных здесь был построен каменный храм в честь иконы Божией Матери Владимирской.
Дело вот общее, оно сплачивает ребят. Они трудятся, они как-то соприкасаются друг с другом. Вот это общий труд, общее дело, оно и укрепляет духовное. Любая колония, любое учреждение, вы знаете, это место особое. Это я бы все-таки назвал, знаете, это как? Это дно самое в нашей жизни. Люди сюда попадают, вот здесь бывают, и находятся самые разные люди. И простые, которые были, там, допустим, депутат, там, или еще какой-то человек такой известный, может быть. А вот оказывается, в этих условиях попадает дно нашей жизни. И вот здесь как раз и человек либо, как блудный сын, задумается и вспомнит о своем отце, и попытается найти вот этот путь правильный. И церковь здесь ему помогает в этом. И священник, он помогает ему и словом добрым, и, может быть, каким-то и примером. Ну и, конечно, церковь предлагает свои средства и таинство духовное, чтобы человека этого восстановить.
По инициативе общины год назад началось строительство духовно-просветительского центра на территории колонии. Сегодня митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин его освящения.
Что бы в жизни ни случилось, человек должен всегда быть человеком. Помни о том, что ответ придется дать не на суде здесь, на земле, а самое страшное там, у Бога. И никто этого не избежит. И праведники, и грешники все предстанут пред Господом. И уже Господь будет определять, что, как, почему и чего достоин человек. Мне хотелось бы пожелать вам прежде всего крепости веры. Проверка веры бывает различная. Для кого-то это тяжкая болезнь, для кого-то ужасное горе, для кого-то такой крест, который вам выпал. Но принести его надо достойно. И главное, чтобы Господь укрепил нас на этом нелегком пути. Главное, чтобы Господь даровал нам крепость душевных и телесных сил.
Открывшийся духовно-просветительский центр для осужденных пока единственный в России. Опытом его создания уже заинтересовались в других исправительных учреждениях.
Центр этот будет площадка, это называется методическая площадка. То есть здесь будут отрабатываться формы работы, взаимодействия и воспитательных служб, и церкви. Вот. Здесь будут проходить встречи с интересными людьми, будут проводиться семинары с сотрудниками. Ну, конечно, у нас тут работает воскресная школа для осужденных. Есть у нас кружок по резьбе по дереву. Будут проводиться выставки.
Сегодня у верующих есть возможность посещать библиотеку, изучать духовную литературу, заниматься в иконописной мастерской, посещать воскресную школу, обучаться звонарскому искусству. Но главное – изменить свою жизнь.
К Богу я пришел, видимо, в такой тяжелой ситуации. Почувствовал, что без него я не смогу справиться, наверное, с таким сроком. И поэтому попросил помощи, и вот он так и ведет меня.
Во вторую седмицу перед Великим постом, неделю о блудном сыне, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию в храме в честь иконы Божией Матери Знамение Абалацкое. Приход расположен в одном из густонаселенных промышленных районов Новосибирска – Калининском. В храме находятся чтимые святыни, иконы с частицами мощей угодников Божиих, апостола Андрея, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского. Постом церковь вспоминает притчу о блудном сыне и призывает к покаянию. Евангельское чтение напоминает верующим, что истинное смирение и раскаяние примиряют человека с Богом, ведут по пути спасения. Также церковь призывает к тому, что между всеми людьми, независимо от того, кто и как до этого жил, были мир, любовь и понимание.
Евангельское повествование раскрывала нам историю о том, как молодой человек, еще при жизни своих родителей, решил отказаться от них, заживо, можно сказать, для своего сердца их похоронил и ушел в блуд, потребовав от них при жизни, чтоб дали часть наследства его. Как это бывает, блудная страсть завела его к полной погибели. Так что в скором времени он уже был вместе со свиньями, питался с ними из одного лотка. Но и в бездне падения своего блудный сын нашел возможность восстать от греха своего и пойти к отцу, не надеясь на то, что его примут как сына, но хотя бы быть последним работником, но в доме родном. И любящий отец, увидев сына, спешит к нему, вся простит, ибо любовь ищет, за что можно простить, а не за что осудить. Казалось бы, история рассказана почти что 2000 лет тому назад. Но насколько она сейчас часто в семьях повторяется, и от этого становится страшно, от этого становится ужасно, когда мы с вами, а не дай Бог, и в наших семьях, мы видим, как дети отказываются слышать родителей своих, предавшись страсти, жаждут как можно быстрее получить наследство для того, чтобы удовлетворить страсть свою. Они могут на этом пути в бездну перешагнуть через мать, через отца, через близких своих, предавшись страсти, в огне бездны сгорают они, причиняя страшные страдания своим близким. Может быть, кто-то из стоящих здесь уже пережил такой ужас, когда близкий человек в страсти своей становится страшным врагом. И как часто тогда люди говорят: никогда мы его не простим, и никогда он не будет нам близким человеком, ибо столько горя и беды он нам причинил. Но притча о блудном сыне учит нас другому. Ненавидеть грех и прощать немощного человека. Порой случается так, что сам человек в служении страсти своей не видит близких, не видит родителей, не видит друзей, видит только тех, с кем может гореть страсти этой. Но и тогда мы должны простить его, возненавидев грех его. И если он не идет к нам навстречу, не слышит нашего голоса, то значит нуждается в нашей усердной молитве. А ведь молитва родителей, а особенно молитва матери о чаде своем всегда действенна, всегда приносит пользу, всегда помогает падшему человеку встать с колен, скинуть ярмо греха и прийти к любящей матери, к любящему отцу, рыдая о падении своем. Совсем скоро уже будет начало Великого Поста. И воскресный день, который предваряет наступление Святой Четыридесятницы, это прощенное воскресение. Это не значит, что мы должны оставлять прощение наших близких, знаемых и незнаемых именно на этот воскресный день. Это значит, что мы должны успеть к этому времени простить наших павших близких. А если не успели, то всей воскресный день просить о том, чтобы Господь простил их. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с прошедшим великим 20-м праздником Сретения Господня. Мы с вами встречаем Господа и тогда, когда молимся, и тогда, когда творим дела милосердия, и тогда, когда в храме вкушаем плоти и крови Христовой, и тогда, когда находим силы простить человека. Даже если мы невиновны, простить его потому, что он слаб, а мы выдержим. Вот тогда мы встречаемся с Господом. И уж тем более мы готовим себя к той встрече у престола Божия, когда предстанем пред Господом и будем радоваться тому, что видим милостивый лик Господа нашего Иисуса Христа. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем и желаю вам крепости душевных и телесных сил на многое и благая.
Торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества, состоялось сегодня в главном концертном зале Новосибирска имени Арнольда Катца. В праздничном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие Новосибирского гарнизона, курсанты военных учебных заведений, представители патриотических молодежных объединений, а также первые лица города и области. К собравшимся с приветственным словом обратился глава Новосибирской митрополии, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие друзья, всех вас поздравляю с наступающим днем Защитника Отечества. В этот знаменательный день мы всенародно почитаем именно защитников нашего Отечества, что является свидетельством высокого уважения и сердечной признательности, которые русский народ испытывает к своим вооруженным силам. Особенно актуален этот праздник в год 75-летия юбилея победы в Великой Отечественной войне, когда мы особо поминаем павших героев и воздаем чествование нашим ветеранам. Отрадно, что сегодня патриотизм, уважение к отечественной истории и культуре объединяет представителей самых разных национальностей, политических взглядов и религиозных убеждений, вдохновляет их на созидательные труды во благо ближних и всей страны. Для большинства русских людей защита границ своего Отечества и мирной жизни своих сограждан является священным и незыблемым долгом. позвольте всем вам в этот радостный день, и особенно нашим ветеранам, и особенно членам семей военнослужащих, пожелать крепости душевных и телесных сил, чтобы Господь вас благословил и укрепил, и чтобы жизнь наша всегда проходила в мире и в счастье. Храни вас Господь!
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, наконец, ваши вопросы. Вот такой вопрос. Мы разошлись во мнении. Нужно ли в воскресенье на службе время выноса чаши с дарами вставать на колени? Еще один вопрос. Можно ли после службы стоять на коленях, опустив голову вниз, и молиться о своем? Часто такое наблюдаем в разных храмах. По поводу вот вопроса, преклонять ли колени в день воскресный? Это не мое личное мнение. Я собственными ушами слышал мнение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, который сказал простую вещь. Вот, понимаете, есть церковный устав. Он нет мирского устава, это монастырский устав. Там монахи в течение недели по сотне земных поклонов кладут, и службы там несколько часов к ряду. Неужели мы так молимся? Мы ходим-то хорошо, если раз в неделю, а то и не каждую воскресенье. И приходя туда, мы становимся в храм и говорим, нет, день воскресный, не буду преклонять колени. Я не то, что прочие люди, грешники, прелюбодеи. Я пощусь два раза в неделю, даю десятину все, что приобретаю. Да? Слова такие, фарисеи. Помните неделю-то о мытаре фарисеи? Да вот святейший патриарх и говорит, если вы бы жили бы как монахи, ну ладно, хорошо, по несколько сот поклонов поклали в течение недели, ну тут в воскресный день уж стойте с гордо поднятой головой. А почему не поклониться, почему не встать на колени при приложении даров, при выносе чаши? На самом деле не только при выносе чаши, а когда происходит приложение чуда, притворение хлеба и вина в тело и кровь Христова, священники падают на колени в алтаре, святейший патриарх Кирилл, а вы что? Не смущайтесь. Вот. По поводу того, что можно ли стоять на службе на коленях и молиться усердно, да почему нет? Греха никакого нет. Особенно вот сейчас у нас в преддверии Великого Поста, так там половина службы на коленях будет проведена. Специально даже коленопреклоненные молитвы будут. Да на здоровье. Только вот молитесь не только лишь о своем. Вот тот момент меня немножко смутил. О своем, да? Все-таки мы в церкви молимся друг за друга. И каждый молится о беде, заботе другого человека. Вот тут тоже не забывай, что о своем как-то меня немножко смутило. Хотя, конечно, у каждого из нас есть свои собственные грехи, в которых тоже надо как-то вот и служба, она помогает настроиться, это покаянное состояние. Поэтому, конечно, ничего страшного в этом не будет. Только не надо делать это как-то на показ и чрезмерно старательно, по-фарисейски. Будьте в этом смысле осторожны. Что мы знаем о жизни нашего Спасителя до достижения 30 лет, времени, когда Он вышел на проповедь к людям, и сколько времени проповедовал, будучи на земле? Мы довольно мало знаем о Нем. Буквально, вот евангелист рассказывает нам о самом событии Рождества, евангелист Лука рассказывает о событии, приключившемся с Христом в 12-летнем возрасте, и больше, в общем-то, ничего. А дело в том, что мы сегодня привыкли, вот сегодня у нас время такое, поток информации, телевизор, интернет. В телефонах у нас там весь мир. Мы привыкли поглощать огромное количество информации. А что, а где, а как, а почему? Вот, а что там со Христом было до 30-летнего возраста? Какое это имеет значение? Ни малейшего. До 30 лет человек в древности не имел права голоса в обществе. Совершеннолетие наступало не в 18, не в 21, как в царской России, а в 30 лет. И Господь до 33-го возраста, знаем одно, жил без греха. Это самое главное. А вот когда исполнилось ему 30 лет и получив законное право голоса в обществе, Господь вышел на проповедь и стал говорить нам, как нам спастись, основал свою церковь. Господь оставил нас свое Евангелие, Священное Писание, умер за нас и воскрес. Вот то главное, что совершил Господь после 30-летнего возраста. А до этого был послушен своим родителям, вот, а потом работал, трудился, плотничал. Вот это и жил без греха, это вот самое главное. Еще вопрос. В чем сила 26-го и 90-х псалмов, когда их читать, в каких обстоятельствах? Вот тоже здесь какая-то вот, я надеюсь, что это просто несуразная несколько фраза. Сила-то не в псалмах. Сила-то в вере. вере, которая есть у вас. Будет у вас вера, горами будете двигать, говорит Господь. Вера, молитва, участие в жизни церковной. И в том числе вот, в богослужениях, домашних ли молитвах, общественных ли молитвах. И вот во время богослужения читаются молитвы, тропари, кандаки, там, акафисты, там, Евангелие. И в том числе читается Ветхий Завет. И особенно любим русским народом всегда была псалтирь. Вот предстоящий Великий пост будет наполнен чтениями псалтири. И вот, а как раз в этих псалмах каждый из них посвящен вот тем или иным обстоятельствам. Покаянный псалом, да, 50-й. Есть псалом, вот, спрашиваешь помощи Божией, да, защиты, где вот эти образы, да, верных Богу людей, мы видим, они защищаемы ангелами Божиими. И это вот слова этих псалмов напоминают нам о необходимости иметь эту веру, уверенность, надежду, упование на Бога. Так что сила-то не в тексте, а сила-то как раз в той степени веры и доверия Богу, которую мы должны с вами иметь. Еще вопрос. В чем смысл венчания, если один из супругов находится при смерти? Вопрос возник после того, как умер известный врач-онколог, который, как известно, венчался со своей женой за 5 дней до ухода из жизни. А смысл любого таинства церковного в соблюдении того, что предложил нам Господь. Ну, нехорошо человеку быть одному, да, вот в церкви есть таинство, которое объединяет двух людей в плоть единую, чтобы вот тот замысел Божий о людях первоначально, как вот они там пребывали в раю, чтобы вот эта вот жизнь такая, вот наша семья напоминала нам райскую жизнь, чтобы семья была малой церковью, и для этого люди объединяются в браке, не в койке, не в печать в паспорте делают человека мужем и женой, а все-таки мужем и женой люди становятся в браке. И вот люди, бывают живут много лет, не задумываясь об этом. А потом обстоятельства жизни, те или иные, вдруг у человека просыпается, говорит, как же я живу-то, незаконно, дети рождаются, и все они имеют печать греха нашего, родительского. Поэтому люди идут, и спустя, и очень часто мы венчаем не молоденьких. Молоденькие приходят, ой, мы хотим повенчаться. Вы знаете, один раз на всю жизнь венчаетесь-то? Ой, а вдруг мы будем разводиться? Я говорю, да вы еще не поженились, уже о разводе думаете. Так вам и не надо, наверное, может быть, жениться-то, вы подумайте. А очень часто мы венчаем как раз вот не таких вот молодых да ранних, мало задумывающихся вообще, зачем это нужно. А очень часто мы венчаем людей взрослых, которые прожили жизнь, может быть, даже большую, думают, как же так-то? Что-то мы неправильно. Я венчал людей в разных обстоятельствах. Даже одних вот венчал старичка-старушка после их золотой свадьбы. Они говорят, вот мы прожили 50 лет, в любви согласен, но вот одного нам не достает. Благословение Божие. И вот повенчались, было очень умилительно на их наблюдать потом, долгое время, потом еще. Так что разные бывают обстоятельства. Человек желает все делать по чести, делать по совести. И вот венчание, в какой бы это ни было период твоей жизни, оно необходимо. Человек, если он действительно, если оба супруга верующих, не всегда так бывает. Бывает муж верующий, жена как-то теплохладно. Бывает жена верит, а вот муж как-то смотрит на это с некой оторопью. Да? Но если такого согласия нет, так ничего страшного. Продолжайте жить. Почем знаешь, жена молитвами своими не спасешь ли мужа, не приведешь ли его в церковь. А если оба человека верующих, надо венчаться. Это безусловно, абсолютно. И лучше не откладывать это до самой смерти, да. Но сделать это нужно. Это был серьезный выбор. Так что помоги, Господь. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагаем в церковь сегодня, в эту неделю о страшном суде, месопустная неделя. Следующая неделька, последняя, остается у нас с вами до начало Великого Поста, уже наступит частичный пост, уже масленица, мясо уже нельзя. Молочное, рыбное, пожалуйста, а мяско уже нельзя. То есть мы уже вступаем в такое в преддверие Великого Поста. И вот что предлагает нам церковь задуматься, о чем в эту неделю Великого Поста. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престол славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? когда видели тебя больным или в темнице, пришли к тебе. И царь скажет в ответ: истинно говорю вам, как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу, ангелом его, ибо алкал я, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, был в темнице и не посетили меня. Тогда скажут в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или в больнице, или в темнице не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вот это рассказ о том, как Бог будет судить мир. Очень просто. По той степени любви, которую мы являли людям, вот всему окружающему нас пространству. Не деля их на добрых, хороших, злых, даже в темнице и то можно посетить несчастных людей, которые там за свои грехи страдают, но нуждаются. Никто им слова доброго не говорил в жизни, потому и стали преступниками. А уж что говорить о больных или нуждающихся в помощи, или голодных. Вот ты делаешь это вот так, что правая рука твоя не знает, что делать левая, значит, ты самому Богу служишь. А если ты отвергаешь, можешь помочь, не хочешь, лень тебе, не до этого, тогда ты самого Бога отвергаешь. Очень просто будет Господь нас судить по степени любви, которую мы являли. И вот одни налево, другие направо. И потом будут оправдания. Ой, Господи, ну тебе-то мы бы с радостью послужили бы. Ну как же так, ты людям отказываешь? Что ты, где ты там Богу-то будешь служить? Не выдумывай. И не обманывай ни себя, ни нас. Нет. Господь способен помиловать каждого, кто и готов помиловать, и милосердие из главных свойств Божьих, но того, кто хочет этого прощения, кто желает исправления, предстоящий Великий пост должен стать для нас школой покаяния, должен привести нас вот к этому чувству, вот нарочитый отказ от пищи, вот мы хотим есть, мы хотим то, хотим всего. Царство Небесное, когда захотим-то? Может, голодание постовое нас подтолкнет к этому, да? И захотим мы не просто буду молиться, поститься, а дела любви, где дела милосердия. Мало просто не грешить. Понимаете, вот в чем дело-то? Очень часто люди говорят: я же никого не обижаю, ничего не ворую. Так вот они тоже не воровали. А в Царство Небесное не попадут, потому что не делали добрых дел. Каждый прожитый день должен быть временем, которое подвигает нас к Царству Небесному. Не к могиле, а к Царству Небесному. День пройдет, подумайте, что доброго сегодня удалось мне сделать, что хоть на шаг приблизиться к Царству Небесному. Кому я послужил, кому оказал благодеяние? Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.